Исторический календарь.
Ну а мы вспомним примечательные события, примечательных людей, чья жизнь, чьи достижения, чьи высказывания или просто как-то таким, как другим способом связаны с датой 13 марта. Расскажет обо всем традиционно. Владимир Бычков, Владимир Славович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Что сегодня интересного?
13 марта 1881 года император Александр II был смертельно ранен в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким. Руководил террористами и небезызвестный Желябов. Это было седьмое и роковое покушение на императора. Один из современников писал: «Партия народовольцев начала свою террористическую деятельность в 1870-х годах и значительно усилила ее после введения Александром II суда присяжных, который заранее обеспечивал этим господам полное оправдание за их преступления и убийства». Так, после покушения Веры Засулич, пытавшейся убить петербургского генерал-губернатора Трепова, общество впервые услышало, как представитель судебной власти произнес речь в защиту нигилизма. Писатели, студенты, доктора, адвокаты, банкиры, купцы и даже крупные государственные деятели играли в либерализм и мечтали об установлении республиканского строя в России, стране, в которой только 19 лет перед тем было уничтожено крепостное право. 85% русского народа было еще неграмотно, а наша нетерпеливая интеллигенция требовала немедленного всеобщего избирательного права для созыва учредительного собрания. Готовность монарха пойти на уступки еще более разыгрывала аппетиты будущих, в кавычках, премьер-министров, а пассивность полиции поощряла развитие самых смелых планов. Председатель комитета министров граф Петр Александрович Валуев писал незадолго до убийства императора: «Особенно заслуживает внимания почти полная неудача образованных классов поддерживать правительство в его борьбе с сравнительно маленькой бандой злоумышленников, словно они желают, чтобы Россия была ввергнута в кровавый ад». Незадолго до цареубийства в январе 1881 года Достоевский в разговоре с издателем «Нового времени» Сувориным заметил: «Вам кажется, что в моем последнем романе «Братья Карамазовы» было много пророческого? Но подождите продолжение. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом. И мой чистый Алеша убьет царя».
Вообще потрясающе, конечно, что в данной ситуации, конечно, на первом плане это трагическое событие, это вот это детали, это мелочь. Но если посмотреть, постараться по возможности, вот насколько никогда государственная машина не успевает за какими-то вот общественными подвижками, за какими-то вот вихляниями, за какими-то движениями, которые, по идее, профилактически как-то надо бы отслеживать, а никогда и ни у кого это не получается. И везде вот такие движения происходят, ну, везде и всегда, я бы еще добавил, и порой приводят к трагическим вещам.
Так и в современном обществе иногда оправдывают террористов.
Я к тому как раз и подвел, что это и тогда, и сейчас, и в России, и во всех странах. Мне кажется, нет такой, где бы профилактикой научилась бы полицейская, милицейская, другая организация, структура вести эту работу.
Люди не меняются, а Герберт Спенсер в свое время заметил очень верно, что количество разума в мире – величина постоянная, а народ, население-то увеличивается.
Фраза, конечно, красивая, но, увы, людей, которые жизнями платят за вот эти вот, как это сказать, за тенденции, за то, что человек не умеет поменяться, а государственная машина не умеет, как сказать, маневрировать, не вернуть таких людей.
13 марта 1920 года Мурманск был освобожден Красной Армией от белогвардейцев и американо-английских интервентов. Ну, поводом к интервенции стало подписание сепаратного Брестского мира с Германией и большевиками. Но это позволило перебросить с Восточного фронта на Западный немцам войска, да, и высадить даже десант в Финляндии. Ну, а британцы и американцы говорили, что они хотят помочь белому движению свергнуть большевиков. Ну, в общем, и лукавили. В Вашингтоне вообще откровенно тогда строились планы расчленения бывшей империи.
Тогда?
Да.
Давайте уточнять, мы говорим про 20-й год какого века?
Прошлого. Для этого были направлены американские войска во Владивосток. На словах цель освобождения Востока России от советской власти, на деле оккупация Дальнего Востока и Восточной Сибири, богатых природными ресурсами. Разумеется, прямо превращать их в свои колонии США не собирались. Подразумевалась уже испытанная схема действий. Вооруженное подавление руками противников советской власти всякого сопротивления со стороны местного населения и создание марионеточного правительства под контролем США.
Ощущение, что вы сейчас немножечко про другие страны, да, Ближнего Востока говорите.
Это такая дальневосточная банановая республика. Но янки сильно просчитались. На русском Дальнем Востоке бананы не растут.
Там есть много другого ценного,
да,
и вкусного.
И британцы не отставали, даже в чем-то переплюнули. В августе 1919 года южнее Архангельска британская авиация сбросила на позиции Красной Армии более 100 газовых бомб с адамситом. Потом бросали даже фосфорные бомбы. А санкционировал применение химоружия Уинстон Черчилль, возглавлявший тогда военное министерство. Он вполне серьезно говорил, что газ более гуманное оружие, чем бомбы. И тут самое интересное. Британские парламентарии вдруг проявили щепетильность и потребовали от Черчилля отчета о применении химоружия. В палате общин шла обыкновенная внутрипартийная грызня. Черчилль со скорбным выражением лица и трагическими нотками в голосе заявил: «Британцы всего лишь защищаются от русских варваров. Дескать, советы первыми использовали против британских солдат-освободителей химическое оружие». При этом Черчилль прекрасно осознавал, что это ложь, фейк на современный манер. Но в качестве аргумента наглая ложь иногда становится очень похожей на правду.
Едва ли неэффективнее правды.
Да, особенно для британских парламентариев. Ну, достаточно вспомнить последние скандалы на Туманном Альбионе. Так что Колин Пауэлл с его пробиркой в ООН – это лишь жалкий плагиат. В отличие от американца, Черчилль морочил голову британцам. И не только им всю свою долгую жизнь, а прожил он, дай бог, каждому 90 лет, без всяких коронавирусов. И еще. В конечном итоге американо-британская интервенция, конечно, потерпела провал. Вглубь России они идти боялись откровенно, и поэтому убрались благополучно в освояси. Причем британцы не повезли химоружие домой, сбросили в Белое море и к концу в воду. Без свидетелей и Гринписа, которого, правда, тогда еще не было.
Я тогда в завершение вот этой истории ситуации скажу, что 100-летний юбилей как-таки надрали пятую точку и американцам, и британцам.
Да.
Мне кажется, прекрасно.
Да.
День уже удался. Давайте дальше.
13 марта 1988 года в Советской России было опубликовано письмо преподавателя Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». В письме...
Мем, как бы сейчас сказали.
Да, Андреева выражала опасения насчет проводимой Горбачевым перестройки. Андреева писала, что на волне перестройки идет фальсификация истории СССР. Она позднее скажет: «Я не поклонник Сталина, но меня всегда раздражало расхождение слова и дела. А наши высокопоставленные чиновники как раз этим и отличались». Письмо Нины Андреевой обсуждалось на заседании Политбюро, не где-нибудь. Бывший тогда министром обороны Дмитрий Язов, недавно скончавшийся, вспоминал: «В течение полутора часов мы выслушали монолог генсека. Основной упор Горбачев сосредотачивал на Сталине. Репрессии, репрессии. А что касается победы в Великой Отечественной войне, то так затушевывал великий подвиг советского народа, что вроде бы эта победа пришла сама собой». Результатом обсуждения стала статья в «Правде» Александра Яковлева, ну, его называли архитектором перестройки, под названием «Принципы перестройки, революционность мышления и действий». В ней письмо Андреевой было названо «Манифестом антиперестроечных сил». Нина Андреева написала еще одно письмо в Советскую Россию, но его уже не опубликовали. Она позвонила, ну, потом она вспоминала, журналистке, с которой общалась во время печатания первого письма, и та сказала: «Нет, мы не можем публиковать, нам кажется, это очень страшно. Главный редактор спрятал ваше письмо в сейф и запретил его кому-либо показывать». Многие исследователи находят появление статьи и Андреевой и последующую за ней дискуссию ключевым моментом перестройки. В народе тогда стали понимать, Горбачев со своей перестройкой идет в каком-то неправильном направлении.
Я бы здесь единственное сейчас подметил, что вот можно соцсети, интернет ругать, но возможности высказать свою точку зрения, не ограничивая каналы передачи информации только официальными газетами, теперь стало больше. Да, тебя могут не услышать, но, по крайней мере, высказаться ты можешь.
Да. 13 марта 1938 года русский язык был введен как обязательный предмет для изучения во всех школах. Ну, поначалу большевики выступали за развитие национальных языков, и, например, в 1932 году в школах преподавание велось на 104 языках. Но потом власти поняли, что в стране нужен один наднациональный язык, ну, для хозяйственного, культурного развития и прочее. Ну, также для того успешного несения всеми гражданами СССР воинской службы. Ну вот, началась русификация школ в национальных республиках, появилось массовое двуязычие. Сегодня русский язык считают родным свыше 200 миллионов человек. Из них 130 живут на территории России, 50 являются носителями языка, причем большинство из этих людей пользуются им как первым или вторым языком в общении повседневном. После китайского и английского, самых распространенных в мире, русским языком в разной степени пользуется 500 миллионов человек.
Вот состояние русского языка в мире. Сегодня тема для отдельной продолжительной беседы. Тем не менее, затравочку вот сделали. Если кому интересно, обязательно читайте, пишите лучше и смотрите. Например, у нас на сайте radiosputnik.ru Владимир Бычков рассказал обо всем интересном, связанном с 13 марта. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.